Значит, мы дошли до, начали рассматривать на прошлом уроке вопросы, связанные с ихтияром, то есть выбором человека. И дошли до слов «Валиль абди» и «У раба афалюн». Есть деяния «ихтияриюн», выборочные, то есть которые он выбирает. «Юсабуна бига», за которые будет саваб, то есть те деяния, за совершение или несовершение которых человеку полагается награда. «Ва-юкабуна алейха», либо будет наказание за совершение каких-то действий, например, за совершение того, что Аллах запретил, либо за оставление совершением чего-либо, как, например, за оставлением совершения обязательного деяния, то есть которого Аллах Субхану Тааля обязал. Такое деяние считается харамом, и за это полагается награда. То есть есть определенные действия у человека, то есть не все его действия являются ихтиярией, ибо мы знаем, что не все процессы в нашем организме мы способны контролировать. Да, есть естественные, например, процессы в организме человека, которые проходят обмен веществ, например, дыхание в какой-то степени, сердцебиение, там, протекание крови в человеке. Да? Эти все процессы человек фактически не способен никак на них влиять. Они происходят без его воли и без его желания. И эти, как бы, с этими действиями, то есть все процессы в человеке, которые человек не способен ни в какой форме контролировать, и на которые он не способен ни в какой форме влиять, на эти деяния шариат не распространяется. Это очень важное правило, что шариат распространяется и требует от человека лишь те действия или совершения того, что в какой-то степени подвластно человеку, что он может сделать или не сделать, совершить его или оставить. Поэтому на всякие физиологические процессы в человеке, которую он не способен контролировать, на них как бы наказание или награда, она не распространяется. Почему? Потому что Аллах этого человека так сотворил по такой природе, что вот это действие, например, в нем не контролируется, и хукмы шариата на это не могут распространяться. То есть шариат не требует от нас, например, контролировать кровопоток там, в нашем организме или контролировать сердцебиение, да? Эти вещи человеку не подвластны. И поэтому как бы наказание за эти вещи тоже на человеке не лежит и не полагается. А лишь то, что он способен сделать либо оставить. Вот эти деяния, они называются ихтиярия, выборочные. И на них как бы обращена награда или наказание за то или иное действие, в зависимости от того, было ли оно совершено согласно требованию Аллаха или не было. Значит, теперь есть, как бы, в любом действии человека, которое он совершает, будь то оно выборочное, например, вот он встает, например, да, вот человек захотел встать, и встал, и пошел. Вот в этом действии есть, как бы, два аспекта. Первый аспект – это действие само как некий физический процесс перемещения, там, объекта А, там, из объекта из точки А в точку Б, да, вот этот процесс, который там рассматривается в физике. Творцом вот этого процесса, этого действия является Всевышний Аллах. Это без расхождения среди Ахлюсунна. Нет никакого расхождения среди ученых и имамов Ахлюсунна, что вот этот процесс, физический процесс перемещения объекта из точки А в точку Б, этот процесс совершил Всевышний Аллах, Субхану Таля, и сотворил это действие Всевышний Аллах. Вопрос касается теперь вот это желание, стремление, выбор, который привел к человеку к вот этому действию, вот это что такое? Как вот это обозначить? И ученые Мазаба имама Матуриди, они это называют ихтияр, выбор. Ученый Ашарит это называет касб, приобретение, то есть то, что человек желает сделать, и он приобретает это согласно своему выбору, и за это полагается наказание. Поэтому это, честно говоря, можно сравнить вот с видеоигрой. Человек сидит с каким-то вот пультом или нажимает какую-то кнопку, то есть он выбирает действие, а затем процессор или процесс вот на экране вот это действие визуализирует, да? Оно совершается. Да? Такая очень условная аналогия, но в принципе вот этот схематический процесс, как его ученые по Акиде выделяют, выглядит приблизительно так. Поэтому здесь И вот тот или иной этот шариатское там, наказание или там, воздаяние, оно именно связано с этим ихтияром внутренним человеком, вот это выбор. И согласно ему будет, там, например, идти награда или там, наказание. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Иннамаль амаль бинният», то есть все деяния оцениваются по намерениям. именно эти намерения определяют действия человека. Ибо одно действие, например, физический и аспект этого действия, например, может быть одинаковым. Вот мы смотрим, например, объект из точки А переместился в точку Б. Но этот объект может пойти в эту точку, и эта точка Б может быть мечетью, эта точка Б может быть казино, эта точка Б может быть какая-нибудь развратная компания и так далее. Но физически это один и тот же процесс, там, из точки А в точку Б. Но именно вот это намерение, которое есть в сердце человека, и определяет это действие, является ли оно хорошим, является ли оно злом. Поэтому добро и зло, деяние Аллаха не описывается этими категориями, добро и зло. Почему? Потому что это категория касва, приобретения человека, выбора человека. Поэтому добро и зло относятся к деяниям человека, плохие они или хорошие, например, согласно вот этому выбору. Поэтому имам Насафи рахимуллах говорит, что у человека есть вот эти деяния выборочные, за которые полагается наказание или полагается награда. Валихасану минха, и хороший из них бирида илляхи тааля, под довольство Аллаха субхана ва тааля. Валькабиху минха, а мерзкие деяния из них, то есть то, что противоречит религии, лейса бирида ихи, это не по его довольству. Соответственно, ученые Ахлю Сунна выделяют два аспекта. Желая волю Аллаха, чтобы кто-то совершил это деяние, и его довольство этим деянием. То есть, например, Всевышний Аллах Субхану Тааля всем повелевает иман. И при этом желает, чтобы кто-то из них уверовал, ибо не может быть так, чтобы Аллах хотел, чтобы человек был верующим, а он остался кафиром. Но при этом, поэтому Аллах хочет, чтобы определенная часть людей была верующим, а определенная часть была неверующим. Но при этом он недоволен теми из них, которые являются неверующими, но доволен теми из них, кто является верующими. Почему? Потому что ничто в этом мире не может происходить без довольства Всевышнего Аллаха. Ничто. Поэтому, если кто-то является кафиром, значит, Аллах пожелал, чтобы он был кафиром, но недоволен этим. Как это понять? Вот как это понять? Желает, но недоволен. Понятное дело, что это как бы исходит все из знания Всевышнего Аллаха и всезнания Аллаха Субхану Тааля, который как бы нам... Мы, рабы, с нашим ограниченным там, знанием, не можем постичь всей мудрости, всех хикматов, тех или иных действий Всевышнего Аллаха. Но как бы как шейхи объясняют этот момент, ибо как бы далилем на это является, что слова Всевышнего Аллаха в Коране, бисмиллахир рахманир рахим, «Валя ярза ли ибадиль куфра». Аллах недоволен для своих рабов куфром. То есть Аллах недоволен, что они куфр выбирают. Так как ихтияр внутри этих людей был выбор куфра, Аллах пожелал, чтобы они были кафирами. Аллах пожелал, чтобы они были кафирами. И почему? Потому что в них был этот ихтияр, который выбрал этот куфр. И, соответственно, Аллах сотворил в них этот куфр, пожелал, чтобы этот куфр в них был сотворен. Но он не был доволен этим. Почему? Потому что куфр есть мерзость, есть худшее из видов греха, который может быть, не веря в Аллах Субхану Тааля. Поэтому Аллах этим не может быть доволен. Также ученые этот момент объясняют, что момент именно вот, воли и довольства Аллаха Субхана Тааля, что как бы то, чем Аллах доволен, оно как бы выражается через повеление шариата, то есть то, что вот там эти авамиры и навахи, то есть повеление и запреты, и соответствие им или несоответствие, соответственно, в этом выражается там довольство Аллаха или недовольство Аллаха. Но это как бы, как салифы говорили, что вопросы кадара, предопределения, это как бы темные вопросы, мы их должны верить в них как бы в общем иджмален и верить в предопределение, не вдаваясь в эти детальные вопросы именно. Но и поэтому это такой довольно сложный вопрос кадара. Поэтому если в нем не все понятно, это как бы не является чем-то необычным, ибо это сложные вопросы. Следующий момент, который касается имам Насафи, это вопрос аль-истита, то есть способности человека, некой силы в человеке. Валь-иститату, и вот эта сила или способность на совершение действия, то есть физическая способность, физическая сила на совершение то или иное действие, ма-аль-фи'ли, она сопровождается с действием. Она бывает вместе с действием. То есть вот эта физическая сила мышц там, или что-то подобное, при помощи которых человек совершает действие, она не может предшествовать не может предшествовать этому действию. То есть, грубо говоря, под каждое действие, которое человек вот своим сердцем выбирает, есть определенная сила. Есть определенная сила. Есть определенная сила, и эта сила непосредственно, она относится только к этому действию. То есть, например, вот человек захотел встать, или человек захотел, например, сесть, да? И вот под каждое это действие есть определенная иститаа. И эта иститаа, она, ну, допустим, да, вот у нас есть действие 1 и есть действие 2. Вот для этого действия 1 есть сила 1, и для этого действия 2 есть сила 2. Человек не может быть так, что под действие 1 он совершил при помощи силы 2, или чтобы он действие 2 совершил с помощью силы 1. Поэтому для каждого действия есть своя сила, которую Аллах творит в этом человеке, и человек ее не обладает на самом деле. И она в нем не присуща ему по природе и не находится в нем как бы с самого рождения, как верили это мутазилиты. Эта сила сопровождает действие. И только вот момент совершения этого действия, не до него. Почему? Потому что это обозначало, что в человеке есть как бы определенная частицка Творца. Вот эта сила, это же совершать что-то, делать что-то, того, что не было. Это как бы частицка была бы, частица ширка, частица уподобления Всевышнему Аллаху, предания как бы, но другого Творца, то есть, который творит из небытия, делает что-то. И поэтому эта сила не предшествует действию, она сопровождается действием. В отличие от мутазилитов, которые считали, что Аллах вложил в человека некую силу, и он с этой силой делает, что хочет. Философы говорили, что человек по природе обладает этой силой, фактом своего рождения. То есть фактом своего рождения он обладает этой силой, которой он делает то же, что хочет. И Аллах тут бессилен, да, вот могущество силы Аллаха не может контролировать или как-то влиять на вот эту силу человека, которая ему присуща по природе. Поэтому философы, они являются кафирами, без какого-либо сомнения. Поэтому нет никакой исламской философии, каких-то исламских философов, да, как Ибн Сина, там, Аль-Фараб. Они условно исламскими называются, потому что они как бы появились в среде мусульманской цивилизации. Поэтому их условно называют мусульманскими философами. Да. Поэтому философия как таковая вещь порицаемая, да. Поэтому мы не говорим, что мы сейчас изучаем исламскую философию. Мы говорим, что мы изучаем ильмуль-калям, науку калям. И калям отличается от философии тем, что мы опираемся на познание того или иного, на откровение Всевышнего Аллаха и на разум. Это калам, наука называется калам. То есть то богословие, которое в познании того или иного опирается на тексты, священные тексты, и опирается опирается на откровение. В отличие от философов, которые опирались только на разум. То есть философы в своих моментах умозаключения, они опирались исключительно на свой разум, и то, что их разум подсказывал, они это вносили. Поэтому они являются кафирами изначально. Даже если философы, какой-то, представим некого абстрактного философа, который на основе своего разума пришел к тем же выводам, которые есть в исламе, он все равно будет считаться кафиром, потому что он не признал откровение. Он не признал. Это очень важный момент, что мы должны подчиняться откровению, а не своему разуму. Даже если наш разум вынесет все ахкамы, все это шейх Саид Фуда, хафизуллах, на одном из своих уроков обозначал очень важная польза, что если некий абстрактный философ придет ко всем выводам, которые есть в шариате на основе своего разума, он будет продолжаться считаться кафиром, пока не признает необходимость подчиняться откровению и не подчиниться ему. До этого момента он кафир. Поэтому это очень важный момент. И возвращаясь к нашей теме, шейх Насфи говорит, «Валиститаату мааль фиали, вагия хакикатул кудрати». Это вот это как бы суть силы, «Аляти якуну бигаль фиалю», при помощи которого или при наличии которого совершается действие. «Ваякау гадаль исму», и также употребляется это имя, то есть «аль-иститаа», «аля саляматель азбаби валь аляти валь джаварих», на как бы саляма, то есть как здоровье причин, то есть наличие причин, необходимых инструментов и органов. То есть есть два вещи, которые называются «иститаа», то есть способность. Это некая сила, при помощи которого совершается действие, и это как бы вот потенциальная возможность на совершение этого действия, которое выражается в физическом здоровье человека. Да, если человек там с отрубленными ногами, то шариат от него не требует, чтобы он как бы стоя совершал намаз. Да, он не может это делать, у него нет ног. Поэтому как бы условие таклифа, на него для совершения, им, например, намаза стоя, это наличие ног как минимум. Да? Или, например, чтобы человек, если человек отрублен язык, шариат не требует от него произнесения шагады. Почему? Потому что это физически невозможно. Вот это называется как салямат-уль алят и валь-джаварих, то есть наличие здоровья и тех органов, которые физически позволяют человеку совершить то, что от него требуется. Это как бы второй вид иститаа, который бывает до совершения действия, до совершения того или иного действия, которое от него требуется шариатом. И, соответственно, если в нем это есть, то на него это требование распространяется. Если в нем этого нету, на него это требование не распространяется. Васихату таклифи, и вот дальше имам Насафи объясняет это, и действительность вот этого таклифа, то есть таклиф от калляфа юкаллифу, то есть накладывать на человека что-то сложное, то есть что-то тяжелое для него. Поэтому кульфа, от таклиф происходит от слова кульфа, что означает тяжесть, то есть сложность для человека. И вот этот таклиф, то есть это повеление и запреты, которые Аллах Субхану Тааля донес через своего пророка людям, та-та-миду, они опираются аль-хазиль иститаа, на эту способность. То есть распространяется на человека какое-то требование или нет, оно зависит от этой иститаа. Если человек умалишенный, например, он является сумасшедшим, на него это не распространяется, ибо он не способен понимать, не способен оценивать. То есть ему говорят, сделай что-то, да? Он не способен это понять. Поэтому на него эти повеления и требования не распространяются. «Ля юкалляфу лабду» – не обязан раб, «бима лейса фивусхи» – в том, что нет фивусхи в его способности. То есть раб не обязан совершать то, что он от раба не требует или на раба не возлагают, то, что не является для него, является для него невозможным. Да? То есть то, что он физически не способен сделать, да, например, там, обязать человека там, совершать намаз на потолке, да, человек физически это сделать не способен. Поэтому шариат от него это не требует, ибо это выходит за рамки физической способности человека. Доказательством этого является аят Всевышний бисмиллахир рахманир рахим ля юкаллифу Аллаху нафсан, то есть Всевышний Аллах не обязывает никакую душу илля усага, кроме того, что ей под силу, да, то, что человек способен сделать. Поэтому в нашей религии нет ничего, что человек не может сделать. Нет ни одного повеления, нет ни одного запрета, чтобы выходило за параметры или физические способности, или физические данные человека. Но здесь надо понять, что вот в наши дни очень много модернистов, которые вот эти аяты берут, или что Аллах там не хочет для вас облегчения, не хочет для вас затруднений, не хочет облегчения, подобного рода аяты, и начинают объяснять или дозволять многие вещи, которые там шариатом запрещены. Здесь надо понять, что ислам есть облегчение. Шариат, которым нам дал пророк, это есть облегчение. Мы не должны над этим облегчением еще одно облегчение искать. Да? Наша религия это есть облегчение. И поэтому не значит, что какие-то вещи шариата там на основе того, что нам кажется, что это сложно, или нам кажется, что это невозможно, мы должны отменять или отвергать. Да? Это является модернизмом, открытием дороги к искажению нашей религии. То, что в нашей религии есть, оно легко. Да, да, есть какие-то облегчения в виде там, дозволенности совмещения, сокращения намаза, да, там, и другие вещи, там, протирание кожаных носков, да, но эти вещи установлены шариатом. Сами мы на основе своего разума эти облегчения приводить или выдумывать не можем. Это то, что Аллах установил. Да? И поэтому это моменты, не выводящиеся из разума, а установляемые шариатом. Следующий тоже очень интересный момент, который шейх Рахимулла говорит. «Вама юджаду миналь алями филь мадруби акиба дарбиль инсан». И не существует боль. «Вама юджаду» и то, что существует миналь алями из боли филь мадруби в ударенном человеке. Акиба дарбиль инсан, после удара его человека, уль инкисари, и как бы, когда вещь ломается, физуджач, например, в отношении бутылки, акиба касриль инсан, после того, как человек ее разбил, вамаш багагу, и то, что похоже на это, кулю залика махлюку Аллахи тааля, все это является творением Аллаха. То есть, здесь шейх Рахимулла выделяет, вот есть, например, кто-то ударил человека, да, физически ударил его по лицу. Удар это является ихтияром человека. Аллах творит этот удар. Но вот эта боль, вот эта боль, которая возникает в человеке, есть это то, что порождено этим кулаком, или это есть некое новое творение Аллаха, новое действие Аллаха? Шейх говорит, что это является творением Аллаха. То есть здесь нет причинно-следственных связей, нет причинно-следственных законов. Это лишь то, что течет таким образом, как Аллах захотел, но это является двумя разными действиями. Этот удар и эта боль, которая появляется в человеке. То же самое, человек, например, ударил бутылку, и она разбилась. Этот удар, согласно ихтияру человека, он направляет, он ее там, например, ударяет, но это разбитие бутылки является творением Аллаха. Поэтому это, но мы не как бы здесь надо понять, что мы не отрицаем факт наличия этого мира, что он развивается по каким-то определенным закономерностям. Мы лишь утверждаем, что эти закономерности являются творением Аллаха, и если Аллах захочет, он сделает по-другому. Мы лишь это утверждаем. То есть здесь нельзя сказать, что мы говорим, а физика бессмысленна, да, вот это все не нужно изучать, там, это все не работает. Это работает, и то, что физики изучают, просто они это называют законами. То есть нечто незыблемое, неменяемое, того, что не может быть по-другому. Вот мы с этим спорим. Почему? Потому что Аллах захочет, он может сделать, что человек летает, например, ходит по воде, совершать каких-то действий, которые противоречат законам физики. Но для Аллаха и то одинаковые действия, нет между ними разницы. Но есть то, что называется канун сабабия, да, некое, как Мухаммад Рамазан Аль-Бути называет, канун сабабия. То есть некий причинно-следственный как бы закон, который люди привыкли видеть. То есть то, как вещи обычно в этой вселенной развиваются. И то, что как бы не похоже на это называется карама, карамат. То есть то, что не похоже на обычный ход вещей или обычный вид развития вещей, мы называем это карама, чудо там и так далее. Да? По законам физики, если человек идет по воде, он должен провалиться туда, да? Он должен провалиться сквозь воду. Но иногда бывают такие люди, которые могут по ней пройти. Но мы как бы не отрицаем вот эти физические моменты, мы лишь говорим, что это творение Аллаха, а не нечто самостоятельное, что может быть только так, а не как по-другому. Да? Поэтому здесь вот очень важный нюанс. Поэтому, как бы, карама тоже вещь, это, как бы, не стоит ее видеть там, где ее нет. Да, многие люди караматами называют вещи, которыми таковыми не являются, да, согласно шариату. Шариатское определение карама – это некое действие, которое противоречит обычному ходу вещей. А многие люди какие-то там, то, что человек там, у него есть фираса, да, тут какой-то глубокий анализ, или он как-то замечает какие-то детали, люди думают, о, машаллах, у него карама там, он по твоему грустному виду понял, что у тебя какие-то проблемы, все, карама, да? Это караматом не является. Карамат это ходить по воде, там, летать по воздуху, это вот это карама. Вот это является караматами. «Ля суна алиль абди фи тахликихи». И нет творения у раба в сотворении этих вещей. То есть боли, например, то, что бутылка сломалась и так далее. Это не является творением человека. «Валь мактулю убитый мейетум би аджалихи». Он умер по своему аджалю, то есть по приписанному ему сроку. То есть человеку, каждому из нас, мы знаем, предписан определенный удел, да, что вот он умрет там, вот определенная дата, да, вот мы не знаем, но есть точная дата, минута, секунда, да, вот там каждому человеку она неизменна. И возникает вопрос, вот если кто-то кого-то застрелил, да, вот это является, вот этот человек, который его застрелил, там, сократил ему жизнь, а если бы он его не застрелил, например, да, прожил бы этот человек дольше этого момента, да, шейх говорит, нет, что у каждого человека есть удел, если бы его не застрелили, у него был сердечный приступ был бы, если бы не сердечный приступ, утонул бы. Короче, этот человек бы не прожил дольше. Почему? Потому что его аджаль наступил в этот момент времени, и больше он прожить не может. Возникает другой вопрос, что есть тексты шариата, которые указывают, что то или иное действие продлевает, например, жизнь человека. Если он это сделает, он дольше жить будет. И как эти тексты понимать? Имам Тафтазани, рахимаху ассалям, шарх объясняет, что так как Всевышний знал, что мы сотворим и что мы выберем, что мы сделаем, то как бы из этого всего как бы Всевышний определил каждому из нас какой-то срок. А если бы мы не сделали бы это действие, мы бы жили меньше. Но Аллах-то знает, что мы сделаем. Да? Вот это так надо понимать ответ на вопрос, меняет ли дуа предопределение. Здесь откуда такой вот, как бы, немного такой несостыковка появляется, да, вот меняет ли дуа предопределение. Это несостыковка или такое непонимание возникает из того, что для Аллаха нет времени, а для нас есть время. И вот это мы не можем понять, что значит отсутствовать времени. Как это так, Аллах знает, что еще в предвечности, что мы сделаем. Да? Поэтому для Аллаха нет времени и не существует времени. Поэтому для Него все наши действия, они уже совершены. Да? И поэтому Его предопределение охватывает все наши действия. И мы не можем сделать то, что не охвачено знанием Всевышнего Аллаха. А для нас это не так. Для нас есть сегодня, завтра, послезавтра и так далее. И вот из-за того, что мы не можем вот это, охватить, понять эту реальность, существовать вне времени, поэтому для нас возникают такие вопросы. Отвечать, вот как имам Тафтазани говорит, что Аллах знал, если бы, что этот человек это сделает, это действие. А если бы он не сделал это то его жизнь была бы, например, меньше. Или наоборот, если бы он сделал это поклонение, его бы жизнь была больше. Но это не значит, что само действие меняет предопределение Аллаха. Что Аллах, например, человеку предопределил там 50 лет, вдруг неожиданно для Всевышнего Аллаха кто-то что-то сделал, и Аллах говорит, ну ладно, теперь ты будешь там на 5 лет дольше жить. Да? Это не так. Это не так надо понимать, это те риваяты, что если это сделаешь, там жизнь удлиняется и так далее. Валь-аджалю вахид. Этот аджаль, то есть этот итог жизненный человека, вот это его, как сказать, дата смерти, да, она одна, неизменяема. Неменяема, никто не может ее поменять. Почему? Потому что тут возникает другой вопрос. Тогда почему мы судим, да, убийц по шариату? Да, если Аллах сотворил в этом человеке убийство, если Аллах, там, например, предписал, что этот человек в этот момент умрет, какой спрос тогда с убийцы? Да, он же ничего не сделал, он же ничего не сотворил. А этот убийца, он судится согласно своему ихтияру. Он-то в сердце выбрал его убить. Он в сердце выбрал сделать то, что Аллах запретил. Да? И вот за это он и судится, согласно шариату. Следующий момент, который шейх рахимуллах говорит, «Валь-хараму ризкун». Харам является риском. То есть риск – это то, что человек потребляет, то, что он кушает, да, и из этого дуньяла, и все является риском. То есть и харам, и халяль, он является риском для человека. «Вакулюн ястауфи риска навси». Каждый человек охватывает только свой риск. Каждый человек только берет свое пропитание. «Халялян каннау хараман», будь то оно халялем или харамом. «Валяю тасаур», и нельзя представить, «алля якуля инсанун рискагу», чтобы человек кушал не свой риск. «Ау якуля гайругу рискагу», либо чтобы другой кушал его риск. Такого не может быть. Да? Аллах предопределил каждому свое пропитание, оно не убудет и не уменьшит. Поэтому это вот то, что мы сейчас читаем, это важнейший принцип ислама. На нем строится вся принцип праведности, весь принцип благородства и мужества в исламе. Почему? Потому что повеление благого, амр биль маруф, он не сокращает жизнь. То, что ты тирану скажешь, что он тиран, это не сократит твою жизнь и не уменьшит твой риск. То, что ты фасику скажешь, что ты фасик, даже если это твой родственник, который там тебя финансово поддерживает, это не сократит твой риск. Вот если это понять, этот принцип, да, принять его, осознать, воплотить в практике, это будет ключом ко всей праведности, ключом к таваккулю, ключом к изменению этого мира в лучшую сторону, в соответствии с исламом. Именно то, что мы это не понимаем, вот эти, ну как не понимаем, да, разумом мы это признаем, но вот на уровне своего сердца, на уровне своего поведения мы не можем это воплотить. Поэтому многие вот эти проблемы, беды в обществе, которые есть, они не могут быть искоренены, потому что люди начинают слишком много опираться на дунью, на этот мир, и на этим определять те или иные моменты. Поэтому, и более того, люди стали думать, что как бы фикх – это как бы такой определенный инструмент облегчения как бы жизни в этом мире, что вот эти фетвы, которые ученые дают, они, короче, там нам должны облегчить жизнь. Хотя фикх и шариат – это является той дорогой, которая нам облегчает путь в ахират. Фикх и фетва, она не должна нам облегчать, и цель не заключается в облегчении жизни в мирском, не в том, чтобы нам дозволить запретное, облегчить сомнительное и так далее. Фикх и фетва – это то, что облегчает нам дорогу в ахират и вхождение в рай. Это не то, что облегчает нам жизнь в этом мире. Поэтому мы не должны бегать от ученого к ученому, пока кто-то не скажет нам фетву, которая нам нравится, которую нам, как бы, вот там, я хочу это делать и хочу найти ту фетву, которую я хочу найти. И он, человек будет у 100 ученых спросит, они будут говорить нет, он найдет 101, который ему скажет да. И этот, который скажет ему да, он будет исходить из принципа, что моя задача облегчить ему там жизнь. Хотя его риск предопределен, этого человека, его аджаль предопределен. В каком смысле облегчить? Ты лишь вызываешь гнев Аллаха, когда дозволяешь то, что Аллах запретил. Вот это очень важный момент, который касается, это правило, вот это акида, который касается очень многих отраслей жизни. Отраслей жизни. Особенно тех людей, которые связаны с шариатским знанием, призывом к исламу, и те люди, которые в той или иной степени дают вопросы. Поэтому часто бывает, что человек, который тебя спрашивает, как бы видно, какой ответ он хочет получить. Да, он уже начинает долго рассказывать там что-то, и уже видно, какой он ответ хочет получить. В этом плане это не должно нас как бы смущать, что мы отвечали человеку то, что ему не понравится. Если это так, то мы должны так ответить. Иначе это вызовет гнев Аллаха. А этот гнев этих людей, он не способен никак нам навредить. У Аллаху, следующие слова шейха рахимуллаху, Аллаху та'аля юдиллю маяша ва яхди маяша. Всевышний Аллах ведет заблуждение тех, кого Он захочет, и ведет истинным путем тех, кого Он захочет. Здесь имеется в виду, что Аллах создает хидаят и создает даляля. И в сердце человек выбирает хидаят, Аллах его наставляет. В сердце человек выбирает даляля, Аллах творит в нем куфр. Поэтому, ибо мы знаем, что многие люди, которые, там, например, принимали ислам, да, из неэтнических мусульман, у них появилось желание, они хотят познать истину. Они хотят найти истину. Вот в них есть это стремление, это ихтияр. И Аллах, по своей милости, творит в них ислам. Они понимают, а, машаллах, ислам это истина. Да? Вот что-то подобное. А бывает наоборот. Человеку, например, он циничен, высокомерен, он не хочет познать истину. И он даже, может быть, разумом знает, что ислам это хак. Но он не хочет это принимать, ему это противно, он не хочет отказываться от своих, вот от своего нафса и так далее. Поэтому имам Газали, рахимуллах, в своей книге «Аль-Иктисад филь-Иктикад» пишет, что большинство людей, так же как шейх, один из шейхов в Египте, шейх Хасан Аль-Хинди, говорил, что большинство людей в наши дни, их куфр, это не куфр джагли, это не куфр невежества в отношении истин, это куфр ринади. Куфр какого высокомерного упорства в отрицании истины. Вот это большая часть куфра, который есть у людей в наши дни. Поэтому, если человек выбирает хидаят, Аллах его наставит. Если он выбирает даляль, Аллах его собьет. «Вама хуа аль-аслаху лил-абди, фалейса далека биваджибин аля Аллахи та'аля». И то, что является для рабом наилучшим, это не является обязательным для Аллаха. То есть Аллах не обязан делать наилучшее для своего раба. Как это понимать? Здесь был ихтиляф, расхождение между шейхами, то есть шейхами Ахлюсуна и шейхами Мутазиля. Они говорили, что Аллах обязан делать для раба наилучшее. То есть, и поэтому это известная история, когда шейх Абуль-Хасан Аш-Ари рахимуллах пришел к своему учителю Мутазилиту и сказал: «О шейх, что ты скажешь о троих? Один был праведным в этой жизни, совершал благие деяния, умер. Другим был грешником, совершал грехи и умер. А другой умер в детстве». Он сказал, что касается первого человека, то он попадет в рай. Да, согласно акиде мутазилитов, человек был праведным, он попадает в рай автоматически. Если человек был грешен, то он автоматически попадает в ад, согласно акиде мутазилитов. А когда что касается маленького ребенка, то он ни туда не попадает, согласно акиде мутазилитов. Потом шейх спрашивает его: «А что же скажет, а если этот юноша, то есть который умер маленьким, спросит Аллаха: Всевышний, почему ты умертвил меня маленьким? Почему ты не дал мне возможность совершить хорошие деяния и попасть в рай?» Попасть в рай. На что этот шейх Мутазилит говорит: «Всевышний ему скажет: я знал, что ты вырастешь грешником и попадешь в ад». Тогда шейх Ашари ему говорит: «Тогда что же скажет ему грешник, который сказал: о Аллах, почему ты меня не умертвил в детстве, чтобы я не стал грешником и не попал в ад?» То есть из этой истории видим, что Аллах не обязан совершать для рабов то, что наилучшее для них. Да, то, что Аллах это делает то, что Он захочет, согласно своей воле и знанию. А говорить, что Аллах обязан для рабов что-то, это означает ограничить волю Всевышнего Аллаха каким тем или иными какими-то ограничениями, которые мы на волю и знание Аллаха Субхану Тааля не можем распространять. Так, ну, иншалла, на этом, наверное, закончим, потому что дальше начинаются темы, связанные с могильными муками, да, с вопросами, уже относящимися к ахирату, к наказанию ахирата. Иншалла, на этом закончим. Если есть какие-то вопросы, можно задавать.